Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что сегодня здесь в гостях протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове, главный редактор газеты «Православная Москва». Программу эту мы ведем совместно с Ксенией Толоконниковой, директором музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди».
Мы вот сейчас начали, как мне кажется, очень интересный такой разговор о богослужебных и пастырских практиках. Затронули исповедь. А вот меня интересует такой вопрос. Не секрет, что советское благочестие такое, оно предполагало очень редкое причащение. 1-2 раза в год, предположим, Великим постом и Рождественским постом. А каков был взгляд отца Дмитрия на этот счет?
Ну, знаете, он был, в общем, довольно традиционный священник. Он традиционный в том смысле, в который это вкладывалось тогда, в те годы. То есть он не старался причащать всех на каждой литургии, на которую люди приходили. Это было связано в том числе и с его серьезным очень отношением к исповеди. Каждый раз, когда люди приходили, он исповедовал по долгу каждого человека. Во многом он, конечно, тоже дитя своего времени, не ломал он в этом смысле традиции, хотя и каждый раз во время проповедей призывал причащаться почаще. Но что значит почаще? Почаще. Вот я потом исследовал этот вопрос, старался, по крайней мере, исследовать, например, там у Амвросия Оптинского, который тоже, без сомнения, дитя своего времени, он тоже говорил, скажем, о причащении постами и на День Ангела, то есть получалось где-то там 5-6 раз в году. Приблизительно, может быть, то же самое говорил и отец. В среднем люди, которые ходили к нему, причащались раз в месяц, и тогда это считалось частным причастием.
Да, очень частым для советского времени, конечно.
А вот причастие на Пасху. Не секрет, что в это время в московских храмах прихожан на Пасху не причащали, практически причащали алтарную братию, может быть, в алтаре, а к чаше миряне не подходили. А как это было вот в вашем случае?
Дело вот в чем. Он никогда не был ни в одном приходе, никогда за всю историю своей жизни настоятелем. Поэтому вводить какие-то свои порядки на
он
приходе...
Он не имел возможности.
Да, просто. Он не имел возможности. Но, в общем, этот вопрос как-то никогда особенно и не вставал. Иногда бывало, что он прорывался и причащал все-таки кого-то, и в большие праздники, в том числе и на Пасху, но это всегда было исключением, потому что, конечно, при таком огромном стечении народа и при, в общем, очень ограниченной возможности человеческой для священников, которые там вдвоем, редко втроем проводили весь Великий пост в исповеди, в каких-то требах и так далее, конечно, для них это было крайне сложно и крайне трудно было бы причастить всех.
Физически просто тяжело.
Просто физически.
То есть вот это непричастие на Пасху, оно напрямую никак не могло быть связано с противодействием стороны властей. Ну, казалось бы, да? А с другой стороны, может быть, это какая-то более ранняя традиция, еще дореволюционная. Вот я, например, ничего не знаю о дореволюционной традиции, там, причастие или непричастие на Пасху, но я помню, что, к сожалению, даже еще в 2000-е годы, совсем недавно, я сталкивался с тем, что старые священники до сих пор своих прихожан, ну, может быть, не до сих пор, но, по крайней мере, еще там 5-6 лет назад, на Пасху не причащали.
Да, это было, и я запомнил, знаете, даже в начале своей пастырской практики, а это все уже 90-е годы, одного старого батюшку, который на Светлой Седмице вышел на исповедь и увидел огромную очередь людей, которые желали поисповедоваться, ну, значит, и причаститься, соответственно, и начал свою проповедь перед ними с таких слов: «Смотрю я на вас, и противно мне. Все у вас наоборот. постом вы не причащаетесь, а вот когда Пасха, мы все пришли сюда причаститься. Это было немножечко забавно, но я думаю, некоторые даже и обиделись, люди. Но вот у него в голове был такой паттерн, у него такой был, так сказать, образ такой, что постом надо готовиться, надо поститься, надо причащаться, а после того, как пост закончился, нужно радоваться. Но радость это не связано с причастием.
Разговляться надо словом.
Разговляться, радоваться и забыть про всю эту подготовку к причастию, все эти религиозные обязанности, которые обязан каждый верующий исполнять, как, ну, не страшный сон, ну, оно в прошлом. Все, сейчас время радости. А радость никак с причастием не связана почему-то была. Да, это было обычно. И в те годы, конечно, это тоже было довольно, довольно обычно. Конечно, были в этом подходе и определенные плюсы. Плюсы какого рода? Сейчас по какой-то причине, я не знаю, это для меня тоже тайна, но общение с Богом, богообщение почему-то во многом сейчас связывается именно с таинством причастия. Конечно, таинство причастия – это великая благодать, великое таинство, но, тем не менее, просто о молитве, которая очень важна, и которая и дома, и в храме, она составляет, ну, вот сердцевину делания любого верующего человека, она когда-то отодвинулась сейчас на второй план. Первое – это причастие, все остальное – это второстепенное. Вот тогда на первый план, конечно, выходила молитва, качественная молитва, правильная молитва, молитва во время службы, независимо от того, причащался ты или не причащался. И надо сказать, что качество этой молитвы во многом было лучше, чем сейчас. Я могу объяснить даже, почему было лучше, чем сейчас. Потому что, знаете, когда со стороны есть серьезное, очень сильное давление, и когда человек, многие люди, идя в храм, прекрасно понимают, что им приходится чем-то жертвовать, хорошим образованием, например, или работой на какой-то работе, на которую верующих, активно верующих просто не берут.
Защитой диссертации.
И так далее, да. Все это где-то было в стороне, люди жертвовали чем-то, и, конечно, это качество молитвы поднимало на совсем другой уровень, на гораздо более... И есть еще чисто техническая сторона. Все-таки туда шли люди, которые могли, например, очень внятно, хорошо прочитать шестопсалмия, например, да, или люди, которые прекрасно могли петь. Качество хоров было прекрасным в Москве, качество чтецов тоже было очень хорошим, и вообще служба была очень благолепной, красивой, замечательной, и поэтому во многом люди, которые приходили случайно иногда в храм, они цеплялись вот за это. Они видели благолепие церковной службы, они впечатлялись этим. Чисто эстетическое впечатление было очень сильным, и многие оставались благодаря этому.
Ну вот да, например, в Скорбящинский храм на Ордынке люди специально ходили услышать Чайковского, например. Или
Рахманинова.
Или Рахманинова, да. Больше нигде нельзя было услышать, ни в одном большом зале консерватории нельзя было этого услышать. Ну вот... возвращаясь к качеству молитвы.
Говорят, что владыка Киприан Зернов, настоятель храма, специальные проповеди готовил к этим дням, когда всенощная Рахманинова литургия Чайковского, эти проповеди были специально скорректированы для пришедшей московской нецерковной верующей интеллигенции.
Меломанов. Вот. Как в этом отношении была устроена, так сказать, ваша домашняя малая церковь? Как отец Дмитрий, здесь-то он был как раз настоятелем, как он устраивал вот этот домашний молитвенный церковный быт?
Ну, надо сказать, дом у нас всегда почти был полон людей, двери были открыты и в переносном, и в буквальном иногда смысле.
Двери на петлях не держатся, есть
да,
такое выражение.
Да, это верно абсолютно. То есть людей всегда было много, и если на утренние молитвы, конечно, к нам люди не поспевали иногда, то когда мы, дети, становились на молитву вместе с родителями, это всегда было обязательно, не было случая на моей памяти, когда бы отец вместе с нами, детьми, пропустил бы вечернюю молитву. Утренняя иногда бывала, потом в школу ушли или в институт и так далее, а вечерние молитвы
всегда были вместе. И даже когда он служил уже в Подмосковье, он все равно
когда его
приезжал.
Не было дома, конечно, это была другая история.
А вы не переезжали вместе с ним в область, нет?
Нет, мы не переезжали в область. Он продолжал сам жить в Москве, и поездка на службу...
В Орехово-Зуево или под Щелково.
Да, если в первый период его служения она занимала полтора часа, как я говорил, на другой конец Москвы, на Преображенку, то когда он служил уже где-нибудь в Черкизово, эта же самая дорога занимала уже 4 часа в один конец, и поэтому там приходилось ночевать, приезжать, службы были не каждый день, но это была целая история, целое испытание.
Конечно, а машины не было?
Машин у нас никогда не было, поэтому все это было довольно сложно.
Это, простите, но... да, опять же, тот же покойный отец Вячеслав Винников вспоминал, он служил в храме в Измайлове, а жили они на Чертановской, что ли? Ну, в другом конце Москвы, как вы говорите, по той самой практике. И когда у него была, скажем, утренняя литургия и всеношная в один день, и еще куча треб, естественно, вот в маленький перерыв между требами он успевал съездить из Измайлова в Чертаново, пообедать, ему супруга готовила обед, и вернуться к остальным требам в Измайлово и к всеношному бдению.
Так если вернуться к практике молитвы, которая у нас была, как я сказал, уже неукоснительной, такой обязательной. Это очень хорошо, кстати говоря, когда ребенок не думает, будет молитва или не будет. Например, нельзя ли улизнуть от этого? Такое иногда бывает в детской голове, знаете, проскальзывает.
Да и не только в детской.
И не только в детской. Это было обязательно, это было нормально, и поэтому молитва, в особенности вечерняя, иногда собирала довольно большое число людей, которые оставались до позднего вечера для того, чтобы поговорить о чем-то, поисповедоваться иногда дома. Отец тоже исповедовал. Поэтому молитва была совершенно неукоснительной и важным элементом каждодневной жизни. И молитва, она, кроме обычных молитвословий, которые были в молитвословии, ну, обычного правила вечернего там, или утреннего, она обязательно дополнялась. Дополнялась она так называемой ектеньей, но ектенья ее условно можно назвать, потому что отец, как священник, начинал ее «Помилуй нас, Боже», как обычно просительная такая ектенья, а дальше уже каждый из тех, кто присутствовал, должен был обязательно добавлять свое прошение на этой ектенье. И просили действительно очень о многом, некоторые смущались. Я помню, молился о семье, кто-то о чем-то другом молился, но каждый присоединял к этой ектенье свое прошение. Это было практикой молитвы такой живой, которая не очень характерна, на самом деле, для православия, молитвы своими словами. И поначалу, если неожиданно он кого-то просил произнести свое прошение, люди отказывались даже, то со временем, переосмысляя это и приходя второй, третий, четвертый раз на молитву, они уже понимали, что им тоже надо что-то сказать, и это было интересной такой практикой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма Святителя Иннокентия в Бескудникове, главный редактор газеты «Православная Москва». А как изменилась ваша жизнь в 80-м году, когда отца Дмитрия арестовали? И вообще, как это произошло, вы помните?
Да, в общем, я помню, я тогда был вне дома, за мной приехали, значит, ребята из соответствующих органов. У нас жизнь такая была довольно бурная, поэтому обыски у нас проходили по разным поводам довольно часто. И вот этот обыск, на который меня забрали, привезли, был третьим или четвертым уже в моей жизни, поэтому я приблизительно знал, как себя вести.
А что-то изымали при этих обысках?
Да, конечно, изымали, в том числе и религиозные книги, ну, попадали книги и конкретно антисоветские, просто, да, там...
Солженицын.
Автарханов какой-нибудь, Солженицын там и так далее. То есть это естественно, это изымалось всегда. Но религиозные книги считались, как бы сказать, неблагонадежными, особенно изданные за рубежами нашей Родины, Советского Союза, и изымались тоже. И вот в этом году, в 80-м, который мне памятен печально, я тоже сидел, помню, смотрел, как огромную библиотеку отца по книжке перебирают, смотрят, нет ли чего-нибудь между страничками, нет ли каких-нибудь тайников, и не знал еще тогда, потому что об этом никто не говорил, что отца уже арестовали, и что он уже на Лубянке, а мама оставалась в храме тогда. Храм этот был уже... Гребневская икона Божией Матери.
А его арестовали в храме, его забрали
из храма? Его арестовали из сторожки прихрамовой. И, соответственно, никого не было. Меня привезли просто потому, что должен быть кто-то из проживающих в квартире для того, чтобы легально, так сказать, законно этот обыск осуществить.
А вы уже были совершеннолетним.
Да, я уже был совершеннолетним.
А как они общались, товарищи из органов?
Я не знаю, как они общались с другими людьми, но со мной они общались крайне вежливо, хотя и немногословно, прекрасно понимая, что, в общем, многие вещи из тех, которые они делают, и то, о чем они говорят, будут известны довольно широко, потому что
есть связи. В том числе и на Западе.
В том числе и на Западе. Поэтому общались очень вежливо, очень спокойно. И даже
образцово-показательно.
Да, и я даже помню, чем до сих пор горжусь, что когда в процессе обыска дошли до икон, а за иконой у отца на всякий случай всегда стояли святые дары запасные, которыми причащают больных, и когда дело дошло до того, что надо смотреть, а что там есть, я тогда довольно твердо сказал, что я не позволю этого сделать, и... Очень твердо это так сказал, это было, видимо, заметно, в том числе и этим ребятам с Лубянки, и они отступили. Это вот это интересный был такой момент. То есть они
не тронули
стали,
дарохранительницу.
Они, да, они не стали ее смотреть, не стали ее открывать, несмотря на то, что, в общем, это по правилам полагалось. Ну, вот эта твердость, она на самом деле в общении с органами, она очень важна всегда была. И люди, которые твердо на чем настаивали, часто оказывались в более выигрышном положении, чем те люди, которые шли на компромисс.
А когда вы узнали, что отец Дмитрий арестован?
Ну, в тот же день я, конечно, это и узнал. Потом можно было послушать и западное радио, которое следило за разными перипетиями людей, известных и на Западе, и в России. Поэтому я узнал об этом довольно быстро. Приехала мама, мы пытались пройти туда, куда отвезли отца на Лубянку. Но это, конечно, было невозможно абсолютно. Общаться мы с ним не общались ни по телефону, ни лично, конечно.
Все то время, пока он
все это
находился,
время, конечно,
в заключении.
Это было невозможно. Передачи какие-то носили.
Он несколько месяцев в итоге провел, да?
Он провел почти полгода, да, почти.
До лета, с января по июнь.
В Лефортове, да?
Да, это был в Лефортове.
А... После так называемого покаянного выступления многие рассказывают, что прихожане, некоторые прихожане ушли, отвернулись, потом кто-то вернулся, кто-то остался, но на самом деле ничего, насколько я понимаю, такого трагического в отношении с людьми не произошло. То есть как приходили, так и приходили, как был отец Дмитрий популярен среди своей паствы, так он и продолжал оставаться.
Ну, как сказать, конечно, паства во многом поменялась. Паства во многом поменялась. Это было вызвано очень простыми причинами. Многие из тех, кто приходил к отцу, считали его не только религиозным деятелем, но и деятелем политическим.
Диссидентом.
Диссидентом, религиозным диссидентом. И надо сказать, что некоторые поводы он, конечно, для этого давал, тем более, что религиозное диссидентство, это было особенной такой частью вообще диссидентского движения в то время. И тем более, что один из лучших его друзей, который был моим крестным даже, отец Глеб Якунин, он в конце своей жизни уже, пожалуй, в большей степени был диссидентом, чем священнослужителем. И, конечно, очень многие воспринимали и отца точно так же, как, скажем, того же отца Глеба Якунина, как человека, служение которого, священническое служение, неразрывно связано с критикой советской власти, с критикой коммунистической идеи как таковой и так далее.
А сам он как себя воспринимал?
Отец всегда это подчеркивал, что он в первую очередь священник, во-первых. Во-вторых, он всегда говорил, что если он протестует против власти, то это не из-за каких-то особенностей социального учения коммунистического, а из-за того, что неотъемлемой частью коммунизма является атеизм. И вот атеизм – это и было то, против чего он всегда боролся, но это всегда воспринималось не только как борьба с каким-то, с какой-то идеологией атеистической, а как борьба с советской властью.
Вот меня потом, конечно, несколько удивило то, что действительно отец Дмитрий говорил, что Сталин – верующий человек, и призывал молиться как за Ленина, так и за Сталина. Ну вот призыв к молитве я вполне себе понимаю, представляю, но вот сам посыл про верующего Сталина для меня в какой-то момент стал удивительным.
Ну, я, знаете, все-таки я не отец, и для меня многое из того, что уже на последнем этапе своей жизни говорил отец, не всегда является близким.
Нет, а дело не в этом. Дело в том, как он это объяснял. Потому что все равно, мне кажется, это какой-то огромный жизненный опыт, в том числе пасторский опыт, опыт молитвы, наверное, привел его вот к таким взглядам.
Я помню динамику его отношения, скажем, к тому же Сталину. Да, я могу вспомнить, как в 70-е годы он довольно часто рассказывал о том, что ему хотелось бы простить Сталина хотя бы за то, что благодаря его правлению он провел несколько лет в лагерях.
Я, насколько знаю, отец отца Дмитрия тоже был арестован, да,
да, в 1937 году. Да, и отец был арестован.
Семья пострадала.
На три года он провелся как раскулаченный за пределами и вернулся, как он рассказывал, увы, человеком уже сломленным и отнюдь не жизнерадостным. Он уединялся где-то, читал Евангелие, но ему бы и в голову не могло прийти идти проповедовать, скажем, как это делал отец. Отец после почти 9 лет отсидки под Интой, ну, в те времена, когда это при Сталине же было, он вернулся человеком очень жизнерадостным, полным сил и желанием наверстать вот те годы, которые у него отняли.
Его посадили в 26 лет.
Вот это тогда было, ну, в общем, расцвет фактически.
Да? Да, а за что его взяли?
Его взяли за стихи, он их, знаете, стихи я сейчас не могу привести по памяти, сами стихотворные строки, но приблизительно звучало это так, что он рассказывал о какой-то деревне, в которой все в голодное время благодаря действиям советской власти вымерли, и вот он идет по этой деревне, и только флаг на сельсоветом висит, и там кто-то сидит из тех людей, которые, так сказать, близки к власти. Вот приблизительно в этом стиле были выдержаны стихи, и он их сделал, так сказать, известными, кому-то читал, кто-то его выдал, и, значит,
то есть,
вот он вынужден.
Я просто прочла, что якобы он опубликовал какие-то стихи в начале 40-х годов в газете, находившейся под контролем оккупационных властей. Но после этого он был призван в армию, служил, потом поступил...
Воевал еще и, да.
Да.
Нет, он действительно был в оккупации некоторое время. какие-то стихи, возможно, он публиковал и в прессе тогда, ну, что-то такое совершенно лирическое, скажем так, но уже обучаясь в духовной семинарии и потом на первом курсе духовной академии, он продолжал, разумеется, свою литературную деятельность и в том числе писал стихи, и кто-то вот из его собратьев семинаристов все-таки это сделал.
А, кстати, про лагеря рассказывал вот в советский период, в 60-е годы, в вашем детстве, в 70-е?
Да, ну, конечно, много рассказывал и про фронт, и про лагеря, потому что понятно, что люди, которые приходили к нему, они интересовались этим периодом его жизни, и он довольно много рассказывал о том, как это было, но мне запомнился один такой короткий эпизод с самого начала его пребывания. Там он приехал, и, точнее, их привезли на это место, и когда он это увидел, это почувствовал, этот холод, этот голод, то он понял, что он здесь и недели не проживет. Это невозможно, это нечеловеческие условия абсолютно. И потом он добавлял, и я прожил там 9 лет.
Я все время вспоминаю стихотворение отца Глеба Якунина, написанное после выхода из лагеря по переезду в ссылку. Сейчас я на память вот не приведу строчки из него, но тем не менее, вот я призываю всех его найти, про ощущение священника, который сейчас находится, ему не нужны ни ордена церковные, ни награды, а вот само переживание близости Бога в таком состоянии. Да, и вот, да, вот я сейчас приведу, наверное, маленький кусочек. «Но ты, Господи, тогда меня помяни, одинок ордерок, бирку с именем увидав на моей груди. Ты возвел меня сам в высший зэковый сан, царствием Божиим награди». Такое стихотворение, да. Спасибо большое, нам надо уже заканчивать программу. Напомним,
увы,
да, час всего, а такое количество
столько
тем...
Столько еще всего, да, не договорено.
Можно быть, можем продолжить этот разговор, я надеюсь, что отец Михаил придете к нам еще, поговорим об этом времени, можно говорить, бесконечно. Но у нас сама программа призвана в рамках «Светлого вечера», вот этот цикл передач призван говорить о времени с 40-х, с конца 40-х, с послевоенного времени до тысячелетия крещения Руси, до 88 года, мы разбираем бытовую сторону жизни христиан этого времени, о котором говорится очень, об этой стороне жизни говорится очень мало, к сожалению.
О бытии и бытии,
да,
мы стараемся,
да,
говорить.
Да, да, и об этом надо говорить. Спасибо. Протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове, главный редактор газеты «Православная Москва», был здесь с нами сегодня. Мы с директором музея «Советский Союз. Вера и люди» Ксенией Толоконниковой прощаемся с вами.
До свидания, доброго вечера.
Спасибо, счастливо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».